Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница 13 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о правоохранительных органах мы будем говорить. Вот три вводные из новостей, которые в последнее время на слуху. Народный артист России Константин Райкин выступил в поддержку актера Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия к росгвардейцу на Тверской улице во время акции 3 августа. И, среди прочего, Райкин говорит: «Я видел эти записи, которые говорят, что Устинов совершенно непричастен и невиновен». Ну, то есть человек видит, и ему кажется, или он уверен, что абсолютно ничего не произошло, и человека правоохранительные органы обвиняют зря. Анатолий Чубайс, глава Роснана, сегодня выступает перед экономической аудиторией и говорит: главная проблема, причина проблем в экономике – нажатая педаль правоохранительного тормоза. Опять правоохранители виноваты. И, наконец, третья новость. В Кремле назвали заслуживающее внимание идею о сокращении числа полицейских в 4 раза. Так что за тему у нас правоохранительные органы в сентябре 2019 года? Антон Цветков, председатель общероссийского движения «Сильная Россия». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Бенецкий, адвокат, доктор политических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте с вас начнем, Антон Цветков. Судя по всему, есть какие-то претензии, их уже начинают формулировать. Что-то не так с правоохранительными органами?
Ну, я думаю, странно, если бы мы это отрицали. Проблема существует, есть проблема с раскрытием преступлений по горячим следам. После реформы МВД, когда произошло существенное сокращение, у нас не хватает участковых уполномоченных, не хватает патрульно-постовой службы, есть большой некомплект в уголовном розыске. Но и то увеличение заработной платы, которое произошло вот на первой стадии реформы, которая, как я понимаю, еще до сих пор не закончена, непонятно, к чему она, собственно говоря, привела. Сейчас финансовое обеспечение сотрудников, оно крайне слабое и приводит к тому, что профессионалов очень много уходит, их сложно удержать, на гражданке они получают зарплаты минимум в 2 раза выше, нагрузка минимум в 2 раза ниже, а новых профессионалов нет, они не приходят. И нет ничего того, чтобы мы видели, что ситуация будет улучшаться. В целом держится, наверное, раскрытие преступлений, много других позитивных вещей, которые все-таки существуют, на тех немногочисленных профессионалов, которые еще остались, которые работают идейно, и благодаря им раскрываются и преступления, и более-менее порядок на улицах.
С вашей точки зрения, вот особенно последнее время, разговоры о том, что представители правоохранительных органов, к примеру, на улице или, к примеру, в деятельности тех или иных финансовых структур делают что-то, что вызывает оторопь.
Ну, вы знаете, я неоднократно говорил о том, и эксперты поддерживают, что у нас есть серьезные проблемы именно в раскрываемости преступлений по экономическому составу. То есть вот эти странные аресты руководителей предприятий, когда они не нужны совершенно, да, когда человек реально обращается в правоохранительные органы, это меня обманули, кинули по-русски, да, мошенники, помогите, спасите, те деньги, которые у меня украли, я должен закупить новый товар, пустить на производство, выплатить зарплату сотрудникам, им говорят: извините, это гражданское правовое отношение, обращайтесь в суд. А когда к нему приходит, у него нет никакого серьезного состава преступлений, ему говорят: нет, ты знаешь, мы тебя будем очень серьезно проверять, и проверять до той стадии, что у человека проще закрыться, это действительно проблема существует, у нас необоснованно такая обстоятельная идет работа по многим коммерческим структурам, при которых она в принципе не нужна, и по линии экономических преступлений у нас действительно существует проблематика, об этом неоднократно говорил президент. Но, кстати, интересная тенденция, мы видим ситуацию в регионах, вроде как начали активнее выпускать людей из СИЗО там, под домашний арест, из домашнего ареста. Это пока очень слабая тенденция, но мы вроде ее начали наблюдать.
Антон Цветков, председатель общероссийского движения «Сильная Россия», Алексей Бенецкий, адвокат и доктор политических наук. Алексей Эдуардович, с вашей точки зрения, а что происходит? Вот что это за претензии к правоохранительным органам, которые звучат вот на уже настолько высоком уровне?
Ну, я бы не сказал, что сегодня Чубайс и Греф – это настолько высокий уровень.
Ну, я не знаю. Ну, хорошо.
Если в области финансов, ну, во-первых, господин Греф, он оригинален, поскольку он является человеком мира уже, а не совсем
он... Сейчас будете вспоминать, что он предлагал недавно отменить экзамены?
Да, безусловно.
Хорошо, Чубайс не предлагал отменить экзамен.
Ну, Чубайс много чего другого сделал и, в общем, является человеком непотопляемым с точки зрения, в том числе и борьбе с коррупцией, поскольку претензий к нему было огромное количество. Вот, коллеги, хочу возразить по поводу арестов и, как вы выразились, выпускать стали под домашний арест. Правоохранительные органы к этому вообще никакого отношения не имеют, это проблема суда, который не менее более серьезно, а я бы сказал, гораздо более серьезно, потому что при суде свободном, независимом, как должно быть в соответствии с Конституцией, а еще желательно, чтобы у судей были интеллектуальные способности и профессиональные знания. И вот тогда ни один приговор не состоится, поскольку при тех доказательствах, которые сегодня Следственный комитет или МВД предоставляет по экономическим преступлениям, ну, там, скажем, 80% приговоров бы не состоялось или закончились бы прекращением или оправданием.
В этой связи это министр... было и прежде, но вот так, чтобы прямо про правоохранительный тормоз говорили.
Ну, надо же на кого-то пас пустить. Ведь нельзя же сказать, что у нас в стране, например, госпожа Набиуллина не может ответить на вопрос, куда делись и откуда возникли деньги господина Захарченко. И не только его, а еще там, так сказать, старших офицеров ФСБ. А еще до этого мы вспоминать можем там за 25 лет, сколько генералов на разных должностях были уволены президентом Путиным, а потом теперь выясняется, что они там в Чехии, в Голландии, во Франции, еще там где-то министры, Скрынник наш любимый, уже навязший в зубах. Там уже, по-моему, у нее перед ее виллой стоят люди. Слушайте, с плакатами.
Вот тогда в логике, которую вы сейчас используете, так, может быть, действительно надо сокращать число полицейских? Ну, чтобы хотя бы вот таких богатых не
было.
Я,
к счастью, попал вот в момент, когда начиналась реформа, в комиссию по реформированию органов МВД при министре Колокольцеве. И она достаточно успешно работала года два.
Комиссия или реформа?
Комиссия. Так. Потому что предложения, там были собраны, наконец-то, не актеры, спортсмены с отбитыми ушами, ну, а,
давайте
понятно,
не будем.
Да, вот, а профессионалы. И те предложения, которые были сделаны, они в конечном итоге начали реализовываться. К сожалению, этот процесс был на политическом уровне каким-то образом заторможен. Результатом этого мы видим потом вот аресты людей, отвечающих за техническое обеспечение МВД и так далее. Поэтому это проблема не МВД, а это проблема системного подхода к правоохранительной системе. И главное, цели и задачи, которые сегодня это отчет и то, что называется палочная система,
ну, да.
А должно быть ровно до наоборот.
Ладно, давайте продолжать. Возвращаемся с того, с чего я начинал. Константин Райкин, продолжаю цитировать, он описывает ситуацию, которая приключилась с человеком. Я, кстати, не знаю, пока еще не было, насколько я понимаю, сегодня должен прозвучать приговор. Устинов ждал товарища и говорил с ним по телефону неподалеку от группы протестующих, но он стоял отдельно от них в толпе прохожих. К нему подошли несколько представителей силовых структур, завалили его, стали бить дубинкой и отвели в автозак. Ну, ведь видео доступно, поэтому любой может посмотреть. А вот это можно чем объяснить, Антон Цветков?
Я не видел обвинительного заключения, да, и не понимаю пока, что легло на
состав дела. Его обвиняют в том, что дела, он вывихнул плечо.
Я знаю, я это читал, что вывихнул плечо. Я, наверное, сегодня раз 20 посмотрел, готовясь к эфиру, но потому что нет конкретики по самому делу. Да, а есть только видео.
На котором вот, этого нет.
Ну, видео посмотрел на большом экране несколько раз, саму процедуру задержания. Но смысл какой, да? Конечно же, да, скорее всего, я предполагаю, подчеркиваю, да, что его задерживали на основании его причастности к ранее совершенным правонарушениям, потому что на данном видео он ничего не делает. То есть таких задержаний, ну, их немало, да. Теперь дальше. Видно, что человек, когда его задерживают, вырвался. Это тоже очевидно. Да? То есть он пытался убежать от сотрудников полиции. Нанес он в это время или не нанес он в это время те или иные повреждения, я сказать не могу, потому что на видео это не видно. Видно, что есть... кто-то из росгвардейцев там упал, там, да? Но абсолютно четко видно, что когда его задерживали сотрудники формы, несколько человек, он пытался вырваться и убежать, они его схватили и не дали убежать.
То есть иначе, подождите.
Вот это видно, а вот нанес он или нанес какие-либо повреждения,
я это не вижу. С этим разбираются в суде сейчас. Подождите, то есть если, возвращаемся к началу, ты рядом, ну, рядом с тобой кто-то протестует, и ты кого-то ждешь. К тебе подбегают, тебя хватают. Твоя задача расслабиться.
Юрий, я думаю, что и я, и уверен, что и вы, когда, если вы просто стоите и вдруг видите, что несколько сотрудников в форме подбегают вас и задерживают, абсолютно точно вы не будете убегать. Ну, давайте правду говорить.
Почему?
Ну, потому.
Мне кажется, что первое, что хочется... Это не я, это не мне.
Это не я, это не мне. Что сейчас делали? Вы подняли руки вверх.
Ну, как бы, да.
Не я, не мне. Они вырываетесь и убегаете. Вот в чем разница.
Понятно.
И обращаю внимание на то, что большинство, подавляющее там большинство граждан, которые ничего не совершали, когда их задерживают, они, конечно же, не убегают, не отбиваются и не пытаются скрыться. Я не знаю, еще раз обращаю Понятно. Внимание, почему его там задерживали.
Хорошо, Алексей Бенецкий, а что вы скажете по поводу описания этой истории?
Ну, во-первых, мы уже об этом неоднократно говорили, что в Новой России сегодняшней отсутствует полностью культура взаимоотношений между полицией и гражданами, поскольку полностью отсутствует какая-либо культура воли, свободного волеизъявления в соответствии с Конституцией, когда гражданам гарантировано право высказывать свои мысли свободно и без ограничений. Соответственно, это обе стороны ведут себя в совершенно новой и непонятной ситуации достаточно часто неадекватно, но мы также знаем о том, что руководят действиями по мобильным телефонам и по средствам связи оперативной какие-то люди, их показывали неоднократно, которые указывают, на кого и кого надо задержать. Мы же не можем исключить, что этот, так сказать, там майор или подполковник, который он взял, да, ошибся. Ну, исключить не можем этого.
Но мы не знаем, майор это или подполковник.
Я поэтому и говорю, что либо майор, но не меньше, но капитан.
А, то есть вы все-таки уверены, что это, эти люди без формы, это на самом деле...
А мы видели это многократно на видео. И которые дают указания вот этого задержать. Ребята поворачиваются, и группы идут задерживать.
И вы, опять будете говорить о том, что, как и Райкин, кстати, он говорит, я очень хотел бы, чтобы суд очень справедливо и подробно разобрался в этой ситуации. То есть нам нужен
Райкин
суд...
человек наивный. У нас суд на сегодняшний день...
Но он имеет право апеллировать к суду.
Ну, я понимаю. Но верить на сегодняшний день той судебной системе, которая сложилась, я имею в виду персоналии, и как она работает, на сегодняшний день нельзя. Это не мое мнение, это общее мнение криминалистов, занимающихся профессиональной деятельностью.
И получается, что в этих условиях претензии к правоохранительным органам будут только множиться?
Конечно, без всякого сомнения.
То есть остановить это невозможно?
Нет, это возможно остановить, но для этого надо заниматься системным образовательным процессом как полицейских, так и граждан. А на сегодняшний день, к сожалению, то, что мы наблюдаем, это очень похоже на стравливание. Одной стороны, с другой. Вот, это очень было хорошо видно, когда маршировали росгвардейцы вот по бульвару вниз. Я просто там был, поскольку у меня было... Я все-таки еще и журналист, условно. Но, во всяком случае, у меня был бейдж, и я там стоял в стороне. Ну, ко мне, правда, никто не подходил, может, у меня лицо такое неприятное. Вот, но вот это вот марширование в совершенно ненужных, по газонам, по цветам, мы видели много раз это.
Мы, кстати, знаем, что теперь за эти газоны вытоптанные пытаются отсудить деньги.
Ну, и хорошо, и правильно.
Но не у них.
А у кого? А, у этих самых?
Да. Так вот, это вот следующее...
А надо бы у МВД вообще-то.
А вот это, кстати, да, многие говорят о том, что претензий много, потому что есть вопросы, а, как правило, ничего не подтверждается. Ну, то есть, получается, что в МВД говорят, что мы все делаем правильно. Вот проблемы такой нет, Антон Цветков?
Юрий, вы поймите, да, еще раз. Когда люди нарушают закон, неважно, административный кодекс или уголовный кодекс, полиция не имеет права бездействовать. Она обязана пресечь это нарушение.
Но она же не всегда пресекает.
Обязана.
А.
Да. И я считаю, что должна быть серьезная ответственность, в том числе за бездействие, потому что вы совершенно правы. Иногда на некоторые вещи почему-то, зачем-то, особенно на низовом уровне, закрываются глаза. Да? И это неправильно. Не должно быть двойных стандартов. Ну, это очевидно. Вот. Но,
двойных стандартов не существует ни одна политическая система.
Ну, это понятно.
Это основа политологии.
Так вот, еще раз. Смотрите, двойных стандартов быть не должно. И мы с вами, видя все, что происходит, мы же видим, что есть люди, еще раз подчеркиваю, которые нарушают. Полиция должна пресекать. Как она это делает? Профессионально, где-то менее профессионально. Это отдельный вопрос каждому конкретному сотруднику или его руководителю, там, командиру взвода, командиру роты, да, в каждой отдельной ситуации. Должна полиция ходить по газонам? Наверное, нет, если в этом нет оперативной задачи. Да оперативной нет. Необходимости, да?
Скорее везде всего, там она может ходить по газонам в тех условиях.
Да, везде по-разному. Так же, как и полиция в определенных условиях выставляет, в том числе в антитеррористических, да, когда проводятся массовые мероприятия, перекрываются подъезды грузовиками и тому подобное, ну, мы это тоже прекрасно понимаем, они должны это делать.
Так, про ответственность. Вот из вчерашнего, значит, силовик в маске, матерясь, приказывает активистам штаба Навального в Челябинске лечь на пол, а затем говорит, это есть на видео, воспроизводить я это даже не буду.
Ну, конечно.
Ну, потому что нельзя это воспроизводить. А мы уверены, что человек, который позволяет себе вести... Ну, если он себя так ведет, и если он представитель правоохранительных органов, он понесет ответственность. Или он не должен?
Во-первых, все должно, всегда, все должно быть всегда в рамках закона. Да, и это прямо вот аксиома. Это первое, да. Второе, вы знаете, я не видел тех обстоятельств, о которых вы говорите, да, но если человек в маске, я там предполагаю, что это может быть спецназ, я не знаю, оказывали люди сопротивление, не оказывали люди сопротивление, да, но я часто видел случаи, я сейчас не говорю про этот случай, да, когда, например, те же самые офицеры СОБРа, это офицерское подразделение, да, захватывают вооруженных грабителей и применяют не просто физическую силу там, или нецензурную там, брань, там, да, но в том числе и огнестрельное оружие. Вот в моем понимании, что в этих случаях абсолютно точно мне без разницы, как и что они выражаются, да, потому что самое важное, чтобы не погибли люди, в том числе они, да, и чтобы не пострадали окружающие. Если вот этой оперативной составляющей нет, и обстоятельства не боевые. Конечно, не надо там, ну, надо, мягко говоря, следить за тем, что ты делаешь и что ты говоришь.
Но если не следил в этих обстоятельствах, человек же должен нести ответственность, и должна ли об этом знать публика? Ведь публика, скорее всего, будет требовать, ну, как это называется, не буквально, фигурально, но требовать
если
крови.
Если вы говорите о том, что человек выражался нецензурно, у нас есть статья «Мелкое хулиганство», да, и эта административная ответственность, она присутствует. Но
для этого сначала его надо уволить.
Да, Алексей
Венецкий. Руководство скажет, он в маске, мы не можем сказать, кто это. Кроме того, давайте так, мы общаемся с огромным количеством полицейских, хороших и плохих.
Да, ну как
в разных везде? Званиях.
Понятно.
И генералы говорят, что у меня в подчинении дебилов огромное количество, и я других не имею. На сегодняшний день. Это вопрос культуры, образования. У нас в обществе есть проблемы глобального характера. Они распространяются в том числе и на правоохранительные органы. Нельзя жить в обществе и быть свободным
от него.
Ничего тут такого особенного нету. Но подобным образом ведут себя рядовые полицейские или офицеры даже, только при условии, что им дано прямое указание кошмарить, как они называются. Поскольку, когда идет с вооруженными автоматами спецназ на обыск к Шестуну в дом,
так.
Ну а какой основной, он что, он кто? Или вот сейчас к Навальному, там что, есть оперативные сведения, что там оружие, наркотики. Ну,
вдруг?
Нет,
или вдруг? Нам должны это рассказать?
Нет, если вдруг, тогда вы плохо работаете, ребята, у вас есть прослушка, вы все прекрасно знаете, это наивно, они прекрасно знают. Речь идет о том, чтобы людей поставить на колени. И те, кто там работает, рядовые сотрудники в этой политической структуре господина Навального. Я не являюсь его сторонником, но он же имеет право в соответствии с Конституцией, действующим законодательством, вести определенную работу в рамках закона и законности, о которой говорит мой оппонент.
А если есть подозрение, что он не делает
если этого? Есть подозрение, в каждом конкретном случае есть основания, как себя вести. И на отчет есть соответствующие инструкции у подразделений. Вот, например...
И когда вы видите сообщение о том, что сейчас происходит, это с вашей точки зрения не подходит под эти инструкции?
Конечно, нет. Потому что никаких оперативных сведений, оснований считать, что там вооруженные люди находились... Нету, и таких случаев десятки, потому что речь идет о том, чтобы сломать человека, это прием, который... То есть
выламывание дверей, вот это все только если оружие.
Конечно, это создание условий таких, когда человек, будучи поставлен перед лицом...
Я понял, могут они только если они подозревают, что там оружие.
Ну, в общем говоря, да, хорошо. Есть инструкция МВД на эту
тему. Алексей Бенецкий, прошу, Антон Цветков.
Я первый хотел бы начать с... Моей точки зрения, вы некорректно сказали, когда якобы вам несколько генералов,
да,
один
правда.
Генерал или много генералов заявили, что в их подчинении одни дебилы. Так вот, я
не
вам
одни,
скажу,
а
что
много.
Если... Не, вы сказали, что одни дебилы.
Да-да-да.
Да. Так вот, я вам скажу, что если кто-то из генералов себе такое позволяет сказать, вот за это его надо гнать в шею. То, что у нас есть некомплект... И профессионалы уходят, и люди просто не понимают, где набрать новых профессионалов, и они действительно не могут уволить в том числе и предателей, в том числе и случайных людей.
Предателей
не может уволить, потому что ему необходимо кого-то выводить на работу. Понимаете?
Нет, если не он понимаю.
Видит, а я вам объясняю.
Сейчас говорит Антон Цветков, потом будете говорить.
У него нет другой возможности, потому что, может быть, да, у нас среди участковых много непрофессионалов. Но вот он их уволит, а другое-то вообще очередь-то не стоит у нас там, понимаете? И он вынужден, конечно, мы с вами можем популистски сказать, пусть лучше не будет никого, может быть.
Мы так не скажем.
Но у него же есть задачи, которые необходимо выполнять. Так вот, проблема кадровая существует, она ухудшается и не улучшается. Я думаю, что эта тема, наверное, с этим никто спорить не будет, и, в принципе, с ней согласны все. Теперь дальше, когда была реформа, в чем вся проблема? Понасоздавали целую кучу комиссий. Там, я тоже был во всех этих, во многих комиссиях, там, да, я видел, кто там присутствует. Основная проблема была, что не было учтено мнение земли. И вы это прекрасно знаете.
Согласен.
Да. И когда, знаете, смотрят, вы помните, да, в комиссии смотрите, там разные люди, а земли мнение не было учтено. И когда я пример скажу, вот просто одну цифру, чтобы вы понимали: в Москве до реформы было примерно 3700 участковых. Обещали их не сокращать. Сократили ровно на 20%. И потом и патрульно-постовую службу, и сократили тех же самых сотрудников уголовного розыска. Так вот, представьте себе, в советские времена норматив был 3,5 тысячи человек на одного участкового полномочного. Ну, на обслуживаемой территории. Uh-huh. И это же были совершенно другие люди, ну, с другим уровнем законопослушности и правосознания, да? И сколько там числилось людей, столько, как правило, и проживало. Сейчас зачастую на участкового полномоченного, с учетом там некомплекта, да, и с учетом территории, зачастую может приходиться там и по 7, и по 8, и по 10 тысяч человек реально прописанных. А если посчитать всех непрописанных, а если у него еще на территории, не дай бог, находится какой-нибудь торговый центр или какая-то коммерческая структура, он просто сидит и не вылезает из-за бумаг.
Да понятно.
Понимаете? И вот я бы что сказал на месте Грефа? Он молодец по линии банковской. Он
Чубайс.
Вывел... Чубайс
нет,
говорит. Греф предложил сократить 4 раза.
А, в этом смысле.
То есть смотрите, он что делает? Он вводит активно современные технологии, в том числе информационные технологии. И вот здесь необходимо вводить, чтобы, понимаете, чтобы у этих участковых, у гаишников, у сотрудников уголовного розыска были настолько внедрены в их работу современные технологии, чтобы завтра, когда человеку дали по голове и отобрали телефон, он просто из своего кабинета нажал кнопку, он видел, где этот телефон находится, и просто направил оперативную группу для того, чтобы они его задержали.
Понимаете, откровенно говоря, в чем дело? Мне, например, не очень бы хотелось, чтобы из любого кабинета полиции можно было нажать кнопку, и мой телефон тут же нашли. Хотя я думаю, что так и работает.
Что-то по вашему заявлению, подчеркиваю. Так смотрите, должна быть система сдержек и противовесов. Так в чем основная проблема? Да? Люди действительно боятся... То есть определенной коррупционной составляющей, поэтому максимально связывают руки определенными бюрократическими препонами сотрудникам правоохранительных органов на земле, и не дают ему возможности включать специальные технические мероприятия, с помощью которых раскрываются практически все резонансные преступления. Юрий, а вы знаете,
мы должны делать
что
паузу.
Все резонансные преступления практически все раскрыты. Почему? Профессионалы и специальные технические мероприятия.
Мы должны сделать паузу в этой дискуссии. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы. Программа «Своя правда». Здесь в студии Антон Цветков и Алексей Бенецкий. Мы говорим о роли правоохранительных органов в сегодняшней действительности.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Пятница, 13-е, 13 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о роли правоохранительных органов в сегодняшней действительности. Среди большого количества новостей о том, что и как делают представители правоохранительных органов, сегодня есть новость и о том, что говорят про правоохранительные органы. В Кремле назвали заслуживающую вниманию идею о сокращении числа полицейских в 4 раза. Сколько нужно правоохранителей для того, чтобы обеспечить порядок в стране? А обеспечивают ли должным образом порядок в стране сейчас правоохранительные органы? Об этом говорим. Здесь адвокат и доктор политических наук Алексей Бенецкий и Антон Цветков, председатель общероссийского движения «Сильная Россия». Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948, код города 495. Все-таки вот про 4 раза. Это фигура речи или об этом можно говорить серьезно, Алексей Бенецкий?
Я бы спросил, прежде всего, когда говорят «в Кремле», вот все-таки у нас и ответственность, и принятие решений персонифицированы. Что значит в Кремле? Кто это сказал?
Ну, давайте найдем.
Ну, вам вот это важно? Когда найдут, а пока еще
да никто не сказал. Да я думаю, что мы сейчас быстро
стороны,
найдем.
У нас численность полиции и Росгвардии особенно теперь, она по отношению к населению достаточно. Вот то, что говорил коллега о неучитывании ситуации на земле, то есть среди самой, так сказать, активной части, где работает полиция, это правда, это вот действительно так. Но эти предложения давным-давно были сформулированы, а они понятны, что участковый должен жить на своем участке.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации вам подойдет?
Подойдет.
Хорошо.
Но он не является специалистом в области организации и деятельности правоохранительной системы.
Он говорит о том, что точка зрения Грефа по этому вопросу принимается во внимание.
Я думаю, что и Греф имел в виду другое, поскольку человек, он достаточно умный, и он обещал уволить, по-моему, 200 тысяч своих сотрудников, переведя на роботизированную систему банковские структуры. Но до сих пор этого не случилось. Значит, и в этом случае абсолютно все согласны, что для того, чтобы полиция хорошо работала, они должны быть иметь современное техническое оснащение. На сегодняшний день ГАИ, ну, ДПС, то, что у нас сегодня, и, в общем говоря, достаточное количество оперативников в уголовном розыске, они обладают техническими возможностями. Вот я сегодня был в ЦАУ, современное здание, УВД ЦАУ. То же самое на Юго-Западе, любой может поехать посмотреть. Хорошие условия, тиры, есть все компьютерные системы, но условия, в которых трудятся работники на сегодняшний день, они не соответствуют современным требованиям. Я не буду углубляться в эту процедуру, но ребята-то там работают хорошие.
В смысле, базы данных, интернет,
ну, доступ. Ну, а почему вот нет? Мы уже тысячу раз. Вот все время говорят, правоохранительные органы виноваты, там кто-то виноват. Но 25 лет же нельзя реформировать систему. Значит, тот, кто организовывает и принимает решение о реформировании системы, он не знает, чего он хочет, или наоборот, знает очень хорошо и все ведет к тому, чтобы еще сделать ситуацию хуже, а тогда это предатель, которого нельзя уволить,
жестко,
как говорит мой коллега.
Жестко. Это Алексей Бенецкий, Антон Цветков. Вот, кстати, многие говорят, что когда реформа идет слишком долго, она начинает мешать сама по себе. Это так?
Ну, вообще, вы знаете, мне кажется, в первую очередь ошибка со стороны МВД очень сильно разрекламировать реформу. Потом ни обществу, ни экспертам, ни своим сотрудникам не рассказать, а что из себя представляет эта реформа, какие у нее ключевые показатели эффективности и какие стадии. То есть ее объявили, мы увидели, что на тот период подняли заработную плату, в какой-то определенный момент, пока ее не съела инфляция, это сработало. Заменили форму на другую, изменили название. И практически все. не произошло ничего революционного, того, что не происходило там в другие года, там в рамках каких-то текущих изменений.
То есть не объяснили не только обществу, но и тем, кого реформировали?
Конечно. Конечно. Вот вы задайте вопрос любому начальнику отделения полиции, очень простой. Реформа что дала? Идет она или не идет? Закончилась или не закончилась? Если не закончилась, когда закончится, при каких условиях? Вы услышите, кстати, мне кажется, такую же нецензурную речь, о которой вы говорили, между прочим, в том случае, когда зашли к людям с задержанием. Это первое. Второе. Где-то, может быть, можно сократить сотрудников полиции, но не уволив их, а направить на улицу. Ну, например, предложить три четверти сотрудников в борьбе с экономическим преступлением. Вот сократить эту службу можно, я считаю, и отправить их на полицию общественной безопасности, то есть на именно общественную безопасность. Конечно, они практически все не согласятся.
Меня всегда пугают предложение, три четверти можно убрать.
Нет, я вам сейчас скажу, практически все они не согласятся, хотя зарплаты примерно те же самые, как бы, да? Вот, только машины у отделов полиции стоят у сотрудников значительно попроще, чем у сотрудников подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Вот это всегда всех возмущает, понимаете? То есть человек идет... Человек идет по повестке, да, и видит, на каких сотрудниках, на каких машинах ездят сотрудники, у бизнес-центров такие машины не стоят. Так вот, где еще можно? Смотрите. Ну, например, госавтоинспекция, когда регистрацией автомобилей занимаются офицеры, ну, это абсурд. У нас регистрацией недвижимости, то есть объектов, которые намного дороже стоят, занимаются сотрудники Росреестра. Да? Сейчас очень эффективно работают те же самые МФЦ. Вот те непрофильные функции, которыми сейчас занимаются до сих пор сотрудники полиции...
Говорят, что это совсем скоро изменится.
Их надо убирать.
20 но... лет, говорят.
Да. Но это же очевидно для всех. Но этих людей необходимо направлять на работу в жилой сектор.
Ну, то есть, чтобы...
Я одну фразу
люди
просто
видели
скажу.
Полицейского.
Смотрите, в советские
жизни.
Времена, когда еще не было радиостанций, сотрудники ППС, они пересвистывались, то есть, ну, свистели в свисток и слушали, где кто находится. То есть, они таким образом определяли свою дислокацию.
Ну, да, если сейчас понимаете? Свистнет полицейский, да.
Понимаете, да? То есть, сколько их было?
А вам не кажется, несмотря на то, что сегодня уже говорили о том, что не очень много полицейских и даже стало меньше полицейских, Виталий пишет, а вам не кажется, что такое огромное количество полицейских и Росгвардии у нас не для того, чтобы правопорядок защищать, а для того, чтобы власть защищать от свободомыслящих и несогласных?
Ну, у нас не политическая передача на сегодняшний день, мы же обсуждаем практическую плоскость существования правоохранительной системы.
Нет, но это цели и задачи правоохранительной системы. Ну, вот Виталий полагает, что они другие.
Полиция должна защищать правопорядок. В это понятие правопорядок входит как власть, так и просто граждане. В принципе, для полицейского абсолютно все равно, кто перед ним.
Ну, или мэр... должно быть все равно.
Ну, должно быть все равно, естественно. Но этому надо учить. Вот в этом смысле я согласен с коллегой, что у нас нету системы обучения постоянного рядовых сотрудников среднего звена и даже высшего звена, потому что есть генералы в МВД там, или в Росгвардии, которые, в общем, не очень-то и генералы, а там бывшие банкиры есть среди замминистров МВД и так далее.
Ну, вот смотрите, когда происходят какие-то громкие случаи, а учитывая развитие интернета, развитие средств массовой информации, таких случаев почему-то становится больше. Некоторые говорят, что просто потому, что развивается интернет, к примеру, и у каждого теперь есть камера, телефон для того, чтобы...
Случаи, вы имеете в виду нарушения со стороны вот. Правоохранительных органов?
Вот. Это потому, что чаще снимают и записывают, или потому, что чаще такие случаи стали происходить?
Я не думаю, что чаще они происходили и будут происходить всегда, и в любой стране. Потому что работа полицейского в таких мегаполисах гигантских, которым является Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
нет, у него конфликтная работа, это понятно.
Абсолютно. Они готовы должны быть, и должны быть готовы к тому, что им придется либо терпеть боль, унижение и понимать, как в этой ситуации правильно себя вести, а они на сегодняшний день этого не понимают. У нас полиция очень мало стреляет. Вот в Соединенных Штатах и даже в Германии, и во Франции они стреляют и точно знают, когда надо применять оружие. Наш полицейский с советских времен, как черт от ладана от этого пистолета бежит, потому что ему потом отписываться, собирать
гильзы. Проверка будет, да.
Патрон. Вот этого быть не должно, вот это надо изменять кардинально. Но я вам скажу сейчас, правозащитники, которые играют положительную роль, но в то же время они будут сейчас говорить, что у нас полицейские малообразованные и так далее, так далее. Получается замкнутый круг. Если у нас руководство МВД, Росгвардии, руководство, в конце концов, Совета Безопасности не понимает, как надо учить людей, работающих в чрезвычайно важной, конституционно важной системе защиты прав гражданина и власти, то тогда вывод напрашивается сам собой. Надо менять не правоохранительную систему, а надо менять систему, которая управляет правоохранительной системой.
Когда вы так говорите... А вы уже не первый раз упоминаете права, конституционные права, статьи Конституции, а права гражданина и права власти одновременно соблюдать может.
А как же?
Противоречия не будет.
Ну, ведь если у нас общенародное государство, источником власти является народ, какое же здесь противоречие?
Вы сейчас серьезно говорите?
Я говорю так, как должен рассуждать ответственный человек, живущий в этой стране, занимающийся политической и государственной деятельностью.
Хорошо, Антон Цветков, а что вы скажете? Вот тут слушатели явно услышали фразу Алексея Бенецкого по поводу того, что наши полицейские еще мало стреляют.
Двояко. Первое, вот почему я в первую очередь против смертной казни? Да? Потому что в том состоянии, в котором находится сейчас наша следственная система, судебная система, я, конечно, категорически против смертной казни.
Ну, то есть вероятность ошибок высока, конечно, а потом уже ничего не...
Конечно.
Ну, так.
Это первое. Не только из гуманных побуждений. С точки зрения применения оружия. Проблема существует. Действительно, многие сотрудники жалуются на что? Что ему проще получить самому пулю, чем в кого-то выстрелить и защитить свою жизнь, потому что он боится, что его просто посадят. Кстати, я напоминаю, помните, было такое, называемое, митинское дело, да, когда сотрудники полиции просто надели наручники, и из-за того, что там на кого они надели наручники, был там один блатной товарищ, господин, да, им потом дали там по 3 или там 5 лет, да.
Но, и с вот, другой стороны, много случаев, когда
убили на Якиманке, когда он на набережной, ребят, полицейские.
Есть проблема в чем? Но когда мы видим, что есть определенное количество все-таки случайных людей сейчас в полиции, да, определенное сдерживание их при применении оружия, оно тоже, вот вы знаете, немножко успокаивает. Я убежден, что везде должна быть законность и соразмерность. И когда мы говорим, честно говоря, всегда бьет по ушам, когда вот говорят, знаете, вот у нас там полиция или Росгвардия для того, чтобы бороться там с согласными или несогласными. Но, Юрий, подождите, вот вы как ведущий, вы знаете, к вам люди приходят совершенно разными взглядами, говорят совершенно разные вещи. Да? Вы действуете в рамках закона. Есть эхо Москвы, да, где, может быть, приходят люди еще более радикальных каких-то взглядов, как бы, да? Говорить при наличии даже ваших двух радиостанций о каком-то давлении, ну, достаточно странно. В то же время, если мы с вами на территории Прибалтики начнем говорить о неких вещах, в том числе о роли советского народа в победе над фашизмом,
вообще вопросов
мы можем получить очень серьезную уголовную ответственность.
Да,
поэтому правоохранители не борются с инакомыслиями. Правоохранители борются с улицей, уличной преступностью. То есть если человек доказывает свою правоту законными методами, он имеет возможность в нашей стране делать все, что угодно.
Смотрите,
как только человек начинает незаконно перекрывать улицы, незаконно выводить массы толпы людей на улицы для того, чтобы совершать правонарушение, полиция обязана этому препятствовать.
Если полиция реагирует на человека, который случайно оказался рядом с таким человеком. Вот ведь главная, судя по всему, проблема. Уже, наверное, представить себе сложно человека, который не знает, что такое дизайнер с поломанной ногой. Ну, правда. А наверняка у человека есть имя, есть фамилия, но, по-моему, Константин Коновалов, кстати, его зовут, вот да. Даже это я сейчас вспомнил запросто. Вот если
скажу, в чем проблема.
В чем?
Смотрите, мы с вами очень много видео видим, задержание,
мы да? Мы все не видим.
Мы очень много видео видим. И все профессионалы в один голос, в том числе, плюются, говорят, на качество задержаний. Ну, то есть все-таки, когда люди только трудоустраиваются, они проходят определенный курс, где их учат, как правильно задерживать, в том числе применять определенные приемы самообороны. И когда мы видим, это я говорю не только про массовые мероприятия, да, когда мы видим, как СОБР профессионально, безусловно, задерживает, да, но даже зачастую как опера задерживает. Помните, в Московской области был случай, да, когда там один мужик забежал в аптеку, да, там его там задерживали, и он... по-моему, умер, да, там потом, громкий случай
был достаточно. Ну, я сейчас не вспомню,
понимаю,
да.
Ну, то есть...
Нет, с проблемами, вот, то, как это делается,
проблема,
да.
Ну, проблема, в частности, уходим. Проблема с тем, как это делается.
Глобальная
вещь. Это первое, да. А второе, мы всегда с вами зачастую на видео видим уже последствия определенные. Почему мы всегда говорим, необходимо всем сотрудникам полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка, в обязательном выдать персональный видеорегистратор. Тогда мы будем видеть всю картину, понимаете?
Я понимаю.
А не только отрезок. Но... То есть, когда человек стоит на улице, и мы видим, как его задерживали, к сожалению, полиция не может нам предоставить видеоинформацию.
Или не хочет.
Не знаю. Да? Но мы это не видим. На основании чего его задержали?
Ну,
потому что необходимо увеличить количество видеонаблюдений как на улицах, так и на самих сотрудников.
Кто-то из наших слушателей уже написал, нам надо просто камеры на каждый стол повешать,
вот
тогда проблем
вы
не
будет. Вы замечательную сейчас тему затронули. Значит, если... Это так, как вы говорите, если мы видим только последствия на этих кадрах, и там нету явных правонарушений или таких жестких, которые влекут за собой такого рода задержания, значит, не было причины. Если нет доказательств, мы же дальше переходим в судебную стадию. Значит, в суд-то такие кадры никто не приносит, об этом сейчас сегодня
говорят. Нет, ну, говорят. В этом же случае еще говорят, что задержали его, и нога его оказалась сломана. Видите, я как-то уже аккуратно пытаюсь формулировать, еще до возникновения массовых беспорядков якобы.
Ну, это же не имеет значения. Это частный случай, вот нет, с этой ногой. Но если нету доказательств того, что человека... Вот есть кадры задержания. На них мы видим, что человек стоит, разговаривает по телефону, как с этим парнем. Да. Его валят там, он сопротивляется, испугался, неважно. Он не такое уж сопротивление им там оказывал, это все совершенно...
Нет, он пытался скрываться,
то есть пытался скрыться.
Ну, хорошо, что значит пытался скрыться?
Убегал. Потому что он убегал.
Ну, хорошо, я испугался.
Не, подождите, что вы испугались?
Тогда... У каждого человека...
Когда это, человек испугался, это... вот как Юрий сказал, встал, поднял руки, да? Там,
разные по-разному.
Я бегу,
говорит.
Это вопрос судебного разбирательства. Люди разные. В ваших рассуждениях очень хочется, чтобы все люди были одинаковые.
Ну, это
поднимали
бы
руку, становились к стенке. Не будет этого никогда.
Не-не-не.
Значит, соответственно... В этой ситуации надо рассматривать все доказательства в комплексе, и никак иначе.
Так вот, значит, если предположить, что в каких-то из этих...
Юрий, а можно один
вопрос? Да,
подождите, слушай. Ну, то есть тогда вы, приводя в пример там Германию и Соединенные Штаты Америки, должны четко понимать, что в инструкции полицейских этих стран, как только человек при виде полицейского убегает или тем более вырывается, убегает при задержании,
стрелять нельзя.
Они обязаны. Ну,
нет,
посмотрите.
Нет,
а я вам говорю, что я видел положение.
Нет,
я разговаривал с полицейскими.
Давайте мы сейчас неправда.
И вы это видите, что у них это происходит.
Это неправда.
Здесь вот в этой программе мы не так. Антон Цветков говорит, что это правда, а Алексей Бенецкий говорит, что этого там нет. Вот и все. Не более того. А смотрите, я про другое хотел сказать.
Я жил и работал в Соединенных Штатах.
Окей. Но в Соединенных Штатах ровно неоднократно уже гибли люди,
да,
которые бегали.
Ну, конечно.
Ну вот. Ну. Так вот, я хотел бы все-таки спросить, я уже пытался задать этот вопрос, но вот когда есть определенные вопросы, там, вот этих задерживали, матерился человек в маске, или вот этого задержали, он в результате в гипсе со сломанной ногой, или еще кого-то, что-то там вроде как бы не... Вот это разбирательство должно быть, и главное, может ли оно быть публичным?
Может.
Абсолютно, и должно быть. И больше того, если выясняется,
что... А если его накажут?
Кого?
Ну вот человека, который, к примеру, кому-то сломал ногу, и мы сочтем, что это неправильно.
Полиция должна,
да,
как во всем мире...
Он делал это во время работы.
Заплатить потерпевшему должно МВД, так как во всем мире это. Если установлено, что полицейский превысил полномочия...
Кем установлено?
Судом.
К которому, как вы говорите, у вас большие претензии.
Ну, это не только не у меня. У меня нет претензий к суду.
Давайте пример это приведу.
Обществу.
Давайте. Хороший пример. У нас в свое время был очень сильный общественный совет ГУВД. И во время одного из массовых мероприятий был задержан журналист уважаемого издания газеты «Ру». Я сейчас не помню, как его назвали, имя его было, если не ошибаюсь, Александр, и в ОВД, если не ошибаюсь, за Москворечье ему сломали руку. Помните, громко была история. В рамках этого вообще совет ГУВД я возглавлял комиссию, которая разбирала этот случай. Первое, что мы сделали, мы пригласили этого журналиста. Он оказался очень честным и порядочным парнем. Да, он пришел со сломанной рукой к нам на комиссию, мы с ним долго разговаривали. По итогам этого разговора мы с ним составили определенную позицию, то есть выводы этого разговора, которую подписали мы, которую подписал он, и мы ее опубликовали. Дальше, соответственно, он выезжал в территориальный отдел, он пытался опознать тех людей, которые ему сломали руку, и он честно признался, что когда ему руки завернули за спину, он сопротивлялся, и во время вот сопротивления, ну, рука, соответственно, сломалась. Он пытался опознать людей, он не смог опознать, но мы сделали все для того, чтобы было все максимально в рамках правового поля. Вот я убежден, что для этого и существуют общественные советы при правоохранительных органах, существуют общественные палаты, ЗАГС собрания, чтобы включаться и разбирать эти ситуации именно корректно. Подчеркиваю, корректно. Но... Не так, как сейчас. Вот, понимаете, люди еще не успели прийти в Мосгордуму и в угоду своим сподвижникам начинают делать странные там политические радикальные заявления. Да? Это уже некорректно. Понимаете, вот смотрите, важно все это делать, да, корректно.
Когда вы говорите...
Тогда тебе будет доверие с двух сторон.
Когда вы говорите, что вот это было тогда.
Да.
Это какой был год,
кстати? Вот.
Ну, это было несколько лет назад.
Несколько, вот, это 10 или 2?
Нет. 10, наверное, да, там 8, вот, может быть.
10 лет назад другая страна была.
Вот, я как раз хотел спросить, а нынешний общественный совет, он может себя вести так же, как делали это вы?
Может, наверное, да.
Алексей Бенецкий, общественность не потеряла влияние?
Я к общественности вообще отношусь не то, что плохо, а до определенного предела. Потому что это все пережиток советской власти. Эти общественные, они должны быть, безусловно, активный гражданин, это все должно укладываться в определенные рамки. Но если следовать логике коллеги, то мы не доверяем им, полицейским, мы не доверяем, ведь должны быть, они есть в полиции, у нас есть в адвокатуре.
Да нет, как раз в суде обычно доверяют представителям правоохранительных органов.
Необычно, а всегда.
Вот что плохо, должно быть, ну, такое... То есть должны услышать одну сторону, другую сторону и попытаться определить истину.
Ну, в этом смысле, понимаете, у нас...
То есть, конечно же,
в УПК у нас суде описана, у нас большие состязательность проблемы процесса,
конечно,
и равные права. Но вы же прекрасно понимаете,
суд... Я прошу прощения, можно я вас остановлю?
Да.
Я должен запустить голосование. Доверие к правоохранительным органам. Мы сейчас не будем голосовать само по себе доверие.
Да.
За последний год доверие к правоохранительным органам у вас выросло. 134, 21, 35. За последний год доверие к правоохранительным органам у вас упало. 134, 21, 36. Теперь вот голосование мы запустили. Алексей Бенецкий, продолжайте.
Я хочу еще сказать по поводу экономических преступлений, чтобы немножко снять напряженность. Значит, вчера президент дружественный нам очень страны и нашему руководству, президент Дутерте Филиппин, опубликовал мнение, которое, наверное, будет обречено уже в закон, что если гражданину чиновник настойчиво предлагает вступить в незаконные отношения, то есть выплатить ему взятку, то этот гражданин Филиппин имеет право застрелить этого чиновника. Вот я не говорю, что это хорошо, потому что господин Дутерте уже отличался серьезно.
Надо иметь в виду...
Это странно.
Да. Нет, надо иметь в виду жизнь современных Филиппин, да.
Я бываю на Филиппинах, я вам скажу, что жизнь там... Манила будет покрасивее и покомфортнее, чем Москва, хотя город побольше. Там, видимо, мэр просто другой. Но эта проблема существует всюду. Его методы, которыми он решал, борьба с наркоторговцами... С потреблением наркотиков, это мы тоже проходили. Вот теперь борьба с коррупцией. Это означает, что мир поменялся. Смертная казнь в Китае.
Последняя минута программы.
Смертная казнь в Японии. Смертная казнь в разных других странах. Мы, российская правоохранительная система, должна наконец понять, что надо срочно... эффективно поменять взаимоотношения между самими правоохранителями и с людьми, которые они призваны защищать.
Это Алексей Бенецкий, Антон Цветков, совсем коротко. Это возможно?
Помните, в одном фильме был разговор такой, да? А правда, что в Турции за воровство отрубают руку? Ты знаешь, говорит, я не знаю, правда или нет, воруют много, а одноруких не видел.
Мебель говорит, как раз не застрелить, там Дутерте разрешает. Он уточнил, что не насмерть, а по ногам можно застрелить чиновника. А, голосование завершаем. Господа, как вы думаете, какова доля тех, у кого за год выросло доверие к правоохранительным органам?
Меньше, чем у тех, у кого упало, потому что каждый год реально доверие падает. Это, безусловно, факт.
Алексей Венецкий. Да, я думаю, что это доверие упало достаточно серьезно.
13% свидетельствует о себе, что за год доверие к правоохранительным органам у них выросло. 13%. Программа «Своя правда». Антон Цветков, Алексей Венецкий. Я благодарю вас. Спасибо.